Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древнерусская литература как Библия русского народа. У нашего микрофона Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская российская писательница, член Союза писателей и Союза журналистов, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня меня любезно принимает у себя дома Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, член Союза писателей России, автор многочисленных книг, посвященных женским судьбам, историческим, в том числе портретам, и автором многих современных книг о женских судьбах. Мне бы хотелось, Светлана Николаевна, прежде всего, чтобы вы рассказали нашим слушателям о себе, о своей жизни, о том, как вы пришли к этому писательскому труду.
Ну, я могу еще добавить, что я жена, я просто не люблю слово «вдова», известного критика Владимира Яковлевича Лакшина, который был помощником и первым заместителем Твардовского и принял, так сказать, на себя такой удар, когда их там закрыли в 70-м году. И вот вся литература и литературная жизнь, она проходила и через меня, потому что я и работала в издательстве сама редактором, и помогала Владимиру Яковлевичу.
Вы не назвали издательство, я вас поправлю, «Новый мир».
Нет, издательство «Художественная литература». Я работала редактором в издательстве «Художественная литература».
Журнал уже позже, да?
А журнал, там был муж Владимир Яковлевич, он был заместителем Твардовского. Этот журнал был совершенно уникальный, он выходил огромными тиражами, сейчас это кажется немыслимым, и на него подписывались семьями, и когда выходил номер, то немедленно поступали письма с Камчатки, с Алтая, изо всех уголков страны. И главным постулатом журнала «Новый мир» была правда. Они не хотели никакого свержения строя, они были социалисты и считали, что все можно исправить. И у них был такой, знаете, народный социализм. Вот сейчас совершенно вышли из употребления слова «общее благо» и «для общей пользы». Для общей пользы слова были выбиты на царскосельской медали, где учился Пушкин. И вот они защищали народные интересы, как говорил Твардовский, тетку Дарью.
Я сразу почему-то вспомнил дореволюционный журнал «Толк и польза».
Да, ну вот, но это я просто о себе, о своей такой жизни, которая была достаточно такая кипучая, вот в гуще вот этой всей литературной жизни. А я, несмотря на то, что работала в издательстве «Художественная литература», в редакции «Литературоведения», мой давний, очень давний интерес был связан с женщинами. И когда я принесла свою первую книжку в издательство «Молодая гвардия», то мне главный редактор сказал, потом он прочитал, и сказала: «Что это вы все пишете? У вас какие-то цветы, монастыри. Вы что, хотите, чтобы все пошли в монастыри?»
Так вы не только женскими судьбами интересовались, да, но судьбами святых женщин.
Ну и тоже, да. Очень мне было интересно, потому что они были историческими фигурами. Вообще, дело в том, что положение женщины в Древней Руси совершенно неверно показано и утверждено нашей исторической наукой. Женщины занимали там огромное место, они играли колоссальную роль. И все это было очень важно для общества. Как говорила Екатерина II, как можно создать нового человека? Вот когда у меня выйдут выпускницы с хорошим образованием, вот и начнет создаваться новый человек. Понимаете? Потому что и вот это вот воспитание. В Древней Руси вообще полагалось мальчика женщине воспитывать няньком только до 3 лет. В 3 года мальчика сажали на коня и отдавали его в мужские руки дядьке. И поэтому они вырастали мужественные воины и в 12 лет уже водили войска. Но я говорю так, может быть, сумбурно, для того, чтобы показать, что круг интересов был очень большой. А связано это было с университетом. Я кончала филологический факультет, и у нас был совершенно потрясающий преподаватель Николай Иванович Лебан, который вел у нас занятия по слову о полку Игореве. И вот он впервые передо мной тогда просто распахнул вот эту страну неведомую, незнаемую, которую все забыли, затоптали. А это была Древняя Русь.
Да ведь не впервые, наверное, Светлана Николаевна. У вас же были и родственники, и семья, и какие-то традиции, наверное, семейные. Все это вы хранили в себе.
Вы знаете, это тоже... Ну, ведь время было особенное. Мои родители были... Отец у меня авиационный инженер, и они были комсомольцы в свое время. И все это было в достаточной мере определено. Но я помню, что когда приехала бабушка, мне было 8 лет, и она мне сказала: «Деточка, не делай ничего плохого. На небе Бог, он все видит». И вы знаете, вот мне этих слов хватило. Потом вот мне многие рассказывают: «Вот, нас лишили религии». Да кто вас лишал? Вы просто ничего не искали. Вот.
Но найти было не так легко в те годы. Все-таки да, это преследовалось.
Да, в известной мере, конечно. Но я начала с того, что я накупила... Ну, какая была литература там антирелигиозная? Я начала с этих антирелигиозных брошюр, где я вылавливала все. Кроме того, я была поражена, поскольку увлекалась русской историей, что когда вот мне досталось огромное такое сокровище месяцеслов русских святых, я была поражена, насколько он сохранил русскую историю. Понимаете? То есть там, например, я читаю: «Благоверный князь Василек. Битва на реке Сити. 1238». В школьной программе ничего нет. Я начинаю лазить по всем источникам. Что же я нахожу? Что это последняя битва с Батыем, ханом Батыем, когда вот состоялась эта битва, и вот князь Василек был настолько красив и мужествен, что Батый велел привести его к нему и хотел переманить его в свое войско. Он многих переманивал подкупом. А тот сказал нет, и его убили. А его жена, княгиня Мария, он княжил в Ростове Великом. И вот княгиня Мария – наша первая летописица, понимаете? Она написала ростовскую летопись, она написала потрясающий некролог своему отцу, а отец ее был Михаил Черниговский, тоже святой, тоже погибший в Орде, и с боярином Федором. А сестра княгини Марии была Ефросинья Суздальская, святая. Сейчас ее мощи до сих пор находятся в Суздале. И Ефросинья Суздальская была приглашена в Суздаль как невеста брата Александра Невского. А он скончался, и она пошла в монастырь и стала учить, лечить школы для детей, для общего такого блага. Понимаете, Александр Невский приезжал к княгине Марье на Пасху куличи есть. И вот эти все, понимаете, подробности, они меня настолько потрясали, а я впервые-то вот о Васильке узнала откуда? Из «Месяца слова» русских святых.
А все остальное, что вы сейчас сказали, откуда вы узнали тогда?
А это я собирала по маковым зернышкам. По маковым зернышкам.
Я напомню нашим слушателям, что еще не было издано вот это многотомное собрание о энциклопедии древней русской литературы.
Да, да, это потом было уже. Ничего этого не было. Поэтому я... Любимым моим было местом, это была историческая библиотека, где я рылась в книгах, в каких-то справочниках, все искала. И это было настолько увлекательно, это было так прекрасно. Ну и статьи мои печатались в «Науке и жизни» и в «Науке и религии», кстати сказать, который считался антирелигиозным журналом. И меня там, ну, можно сказать, так тиранили, потому что говорили: «Нет, у вас слишком религиозно». Я помню, что свою статью о декабристке Наталье Дмитриевне фон Визиной, которая поехала за мужем своим в Сибирь, одна из жен декабристок, а потом после смерти мужа она вышла замуж вторым браком за Ивана Ивановича Пущина, ближайшего друга Пушкина, и подарила ему несколько лет жизни, в которой он написал воспоминания о Пушкине. И если бы не она, их бы не было. И я читала в Ленинской библиотеке в рукописном отделе их переписку, которая меня потрясла. Это были любовные письма людей, которым за 50. И она пишет Пущину: «Что же, нам не стыдно ли соединяться с тобой? Ведь нам больше вдвоем больше 100 лет». И так далее. Но они венчались и были очень счастливы, но он скончался, здоровье было подорвано. Понимаете, это были потрясающие люди. И я, вот Николай Иванович Лебан, который так увлек меня словом о полку Игореве, я вот, например, слово о полку Игореве не забывала всю жизнь. Чем бы я ни занималась, Достоевским, Чеховым, писала разные очерки о разном времени, я все время возвращалась к слову о полку Игореве и написала несколько статей, которые расписаны в энциклопедии о слове о полку Игореве.
А почему?
Почему словом? А потому что меня очень увлекало вот там стихия языческая, которая там потрясающе представлена. И надо сказать, что этого избегают все исследователи.
Какая-то прарусь.
Да, прарусь, понимаете? Вот это вот, вот это древнее, исконное, внуки дождь Бога, кто такой дождь Бог и так далее. И все это игнорировалось, все уходило только в отношения князей, кто кого победил, кто куда вышел, к какому озеру пришли и так далее. А меня вот занимало это. И потом я даже написала исторический роман о княгине Ольге, именно тоже потому, что, ну, во-первых, мне предложили, за что я очень благодарна издательству. Вот роман вышел уже вторым изданием. А во-вторых, меня как раз увлекала эта тема, потому что княгиня Ольга была, можно сказать, из наших князей первая христианка. И я вот постаралась изобразить вот эту встречу и в ней тоже вот этого уходящего язычества. Там ее окружают же язычницы. И она, как христианка, которая приняла крещение в Царьграде, сейчас для нас это вообще немыслимо. Как они ходили на ладьях в современный Стамбул, да? Это же просто немыслимо.
По-моему, Нестор Летописец упоминает о бабке Владимира, княгине Ольге, которая была уже православная.
Да, да, да. Вот. И это очень увлекательно. На самом деле, вот это погружение в историю, оно сродни каким-то... Я вообще всю жизнь мечтала о каких-то открытиях. Я хотела быть географом, там открыть острова, знаете, как все тогда, земля Санникова и прочее. Потом я прочитала записки французской путешественницы Александры Давидовны Неэль, которая пошла пешком в Тибет, для этого остриглась наголо, чтобы носить мужской костюм, потому что женщин туда не допускали. И как она ела там в Тибете только еду, вот такой чай крепкий, и там мука, и масло, и соль. И я для того, чтобы приготовиться тоже к такой же жизни, там мне было, наверное, 13-14 лет, я тоже постриглась наголо. Я подумала, а что мне, собственно говоря, жалко потерять? Мне было жалко потерять мои кудри. Вот, и я, ну так они велись, и я остриглась наголо и стала втайне от мамы заваривать себе вот такой чай с мукой, с солью и глотать, чтобы приучить себя. Но мама, конечно, меня быстро отловила и прекратила это безобразие, как она сказала. Ну, вот эти вот какие-то вот все мечты. И потом, когда вот Николай Иванович Либан увлек меня вот этой Древней Русью, я, знаете, кинулась по Москве ее искать, Древнюю Русь, потому что города, которые были в Древней Руси, там Чернигов, Киев, Великий Новгород, они были далеко, Полоцк, Переславль-Залесский. А вот как прям вот сразу кинуться? Я кинулась по Москве, накупила книг по архитектуре, соборы, искала средневековые, только средневековые, и начала походы по ним, по церквям. Я все обходила. Почти все было закрыто. Я помню, как я пришла в Новоспасский монастырь, и это меня потрясло, это зрелище. Там была такая разруха. Там только что выселили, там была или колония, или что-то в этом роде малолетних. И такой это был ужас, запустение, эти часовни, гробницы, плиты. Ну, все было, вот несколько церквей только работало. И мой любимый Рождественский монастырь на Рождественке, который я очень люблю, который был построен еще вдовами после Куликовской битвы. Понимаете, вот эта вся история, которая, когда приближается, то ты в нее погружаешься и уже начинаешь там жить.
Вы слушали передачу из цикла «Древнерусская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, член Союза писателей и Союза журналистов, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов. Продолжение этого цикла слушайте в ближайших эфирах «Радио Радонеж». Thank you. Я почему-то сравниваю свои детские впечатления. Вот эти альбомы издавались «Ростов Великий», «Суздаль». Но они навевали скорее такую скуку, и, вы знаете, они были неживые. Вот для ребенка они воспринимались не живым, а какой-то пропагандой очередной. Фотографии, «Ростовские звоны» были, пластинки. Это все было как декорации, но не живое.
Нет, я уже это как-то преодолела, так как я уже... Знаете, наш святой... Дмитрий Ростовский, он говорил так, что Христа распяли, потому что его не понимали, и что сначала нужно понять, а потом приходит любовь. Вот эта мысль, она на самом деле очень глубокая. И вот когда ты поймешь, вот что такое Ростов Великий, то тогда приходит любовь. Сначала нужно понять. И я жаждала вот этого понимания. Поэтому вот мои такие увлечения, вот Древнюю Русью, там я отыскала, например, участниц Куликовского сражения, две княгини, две дочки князей ростовских участвовали в Куликовской битве как амазонки. Понимаете?
Я вас слушаю и вспоминаю невольно дневник Ильи Сергеевича Глазунова, который тоже через вот это восприятие пытался пробиться к истокам нашей древней культуры и посещал эти места, представлял себе живо, что здесь происходило на самом деле. Вот воспитывал в себе эту любовь.
Да. Понимаете, но вот мне помогало то, что я подходила уже с каким-то, ну что ли, знанием. Я помню, например, как в Рождественском монастыре меня потрясла одна только строчка из путеводителя. Эта строчка меня поразила, я стала смотреть на собор, и я прямо увидела воочию картины, вот что там происходило. Поэтому вот это знание, оно рождает любовь.
Наверное, не только знание. А мне кажется, Светлана Николаевна, что в нас живо что-то еще такое генетическое, которое закрыто, но открывается потом.
Совершенно верно. Я в этом смысле сторонница Юнга, который говорил, что в нас лежат спирали наших прошлых жизней и существований, но нам они не открыты, потому что иначе у нас вся жизнь ушла бы только на их рассмотрение, размышление, преодоление, а мы как-то должны двигаться дальше. Но эти спирали, они в нас закручены, они в нас живут и что-то нам выдают.
Ну, генетика.
Генетика, да-да. Вот моя прабабка... пела в церковном хоре. Это был юг России, в Таганроге. И там, когда пришли взрывать этот храм в 30-е годы, все прихожанки взяли за руки, обступили храм и не давали подойти взрывникам. Ну, кончилось это очень печально. Их полили из бронзбойта, и, в общем, бабушка тоже... пострадала и так далее. Но, понимаете, это все равно каким-то образом передается, видимо, передается. Но здесь же еще вопрос другой еще. Вот об этом очень хорошо писал Чехов, о том, что многие живут в христианской цивилизации. Вот он написал свой знаменитый некролог о путешественнике Пржевальском, «Люди подвига». И он написал, что Пржевальский был человеком подвига, веры, любви, и это христианская цивилизация. И поэтому многие, даже не подозревая того, они живут в христианской цивилизации. Ну, мой муж Владимир Яковлевич Лакшин написал в одной из своих статей последних, что Сталин не запретил преподавание русской литературы в школе, и благодаря этому наша молодежь, наше молодое поколение выиграло войну, потому что вместе с русской литературой они получили вот этот заряд высокой нравственности, который она давала. Ну, к Лакшину прислушивались. И я считаю, что недаром на русскую литературу начались потом гонения, утеснения. Там многих выкинули, в частности, с Чеховым пренебрежительно обращаются, и Тургенева выкинули, и так далее, и так далее. И, понимаете, вот то, что нам говорят русский язык, да, русский язык, но еще русская литература и русская культура. Вот сейчас трудами Лихачева издан вот этот весь корпус древнерусской литературы, начиная с наших летописей и произведений. И это я вообще считаю, что древнерусская литература – это Библия русского народа.
Это 12-томник, вы имеете в виду?
Да-да-да, это Библия русского народа. Ее все должны изучать, потому что, как в Библии, там все же написано. Там и воинские повести есть, и повесть о любви, песнь песней, да? Все там есть. И вот точно так же в нашей древней русской литературе все есть. И воинские повести, там, посвященные Куликовской битве, и битве Александра Невского, и об Александре Невском, и о Дмитрии Донском. Но одновременно там, вот, например, представлен плач его вдовы Дмитрия Донского. Потому что он умер 39 лет, неизвестно от чего. Я имею сильные подозрения на этот счет. Потому что, конечно, он был неугоден всем. В 39 лет он вдруг, цветущий мужчина, заболел и скончался. И его вдова и супруга, она написала знаменитый плач. Знаменитый плач, который даже историк Соловьев назвал выдающимся произведением. Он прошел по всем летописям. У нас кто-нибудь знает? Никто не знает. Между прочим, меня приглашали в конце 90-х годов на фабрику «Октябрь», которая еще существовала. И я пыталась им рассказать про вот святую Ефросинью, которая считается покровительницей Москвы, и все призывала их сделать шоколад, какие-то конфеты. Но, в общем, жизнь неслась так бурно, такими разными потоками, что все это тоже расползается, понимаете? Но вот в древнерусской литературе есть все: и философия, и история, и любовные повести, и военные. Поэтому это Библия русского народа. Мы должны ее изучать.
Ну, маленький богословский комментарий. Если Библия, книга книг, она все-таки от начала до конца, сначала прикровенно, потом уже открыто в Новом Завете повествует о пришествии в мир Спасителя, о чем же повествует русская Библия?
Русская Библия повествует как раз о победе христианства на Руси и о том, как наши князья молились перед всеми битвами, как Дмитрий Донской ездил к Сергию Радонежскому получать благословение на эту битву, потому что, казалось бы, что может князь подставить щеку другую татаро-монголам, понимаете? А вот Сергий Радонежский его благословил и даже дал двух иноков своих, которые бились в этом сражении, Пересвет и Ослябя. Кстати, их могилы целы в Москве. Ну, тоже никто ничего не знает. Все это где-то там остается в Туне.
А в каком состоянии был этот храм Рождества Богородицы, еще не так давно восстановленный в полном объеме? Ведь он был на территории завода, и пройти туда было совсем непросто. И никто не знал об этих мощах.
Да. Вот, но я знала давно, стремилась туда, и я помню, что я уже была замужем, и когда мою свекровь спрашивали, а где же Светочка в воскресный день, она махала рукой и говорила, ну, наша Светочка бродит. Вот, а я бродила по этим всем церквям. И я помню, что в университете я рассталась со своей лучшей подругой, после того, как, ну, мы еще учились, и в понедельник всегда обменивались, как кто провел воскресный день. И когда она меня спрашивала, ну, а ты что делала? Я говорю, ну, вот я ходила, искала. И в какой-то момент она меня, опустив глаза, спросила, а тебе не кажется, что твои занятия очень странные? И вы знаете, после этого я уже не могла с ней быть откровенной. И...
Но занятия свои продолжали.
Но занятия это было моей страстью, просто страстью.
Светлана Николаевна, а были открыты какие-то храмы в то время, куда можно было просто зайти, например, на воскресную литургию, постоять, помолиться?
Ну, например, был открыт храм на Соколе. Он не закрывался даже во время войны. И я помню, там, так сказать, при входе в храм было очень много грузинских могил. Там были похоронены грузинские князья, которые умоляли русского царя принять их в состав России. И даже говорили люди, не знаю, правда это или нет, но говорили, что Сталин ездил молиться туда, в этот храм, когда... было тяжелое положение. Кроме того, вот не закрывался храм Ильи Обыденного на Пречистенке, где крестили младенца моего мужа. И там тоже сохраняется икона «Нечаянная радость», связанная со Сталиным. Говорят, что у него в кабинете под панелью она была. В общем, понимаете, много каких-то мифов, которые даже уже сейчас нельзя проверить, но они тоже характерны, потому что, ну вот, в народе какое-то свое видение. И я потом преподавала и древнерусскую литературу, и фольклор, и одной из загадок, собственно говоря, русской жизни и истории – является одна странность, которая до сих пор никем не разрешена. Странность такая. Всем известны замечательные былины о князе Владимире, Красное Солнышко, его прекрасных богатырях, Илья Муромец, Добрыня Никитич. Илья Муромец в Муром поезжайте, там дубы до сих пор вывороченные на берегу Оки. В четыре обхвата, которые, говорят, он вытащил, и все сохраняется. Муром – это вообще, это святые Петр и Феврония, это совершенно тоже потрясающая история. И нужно тем, кто ищет семейной любви и согласия, ехать обязательно в Муром и прикладываться к мощам Петру и Февронии. Но я хочу сказать о другом, что... Вот эти богатыри наши, о них сложено множество былин. И что же случилось? Что же случилось? После нашествия татар-монгол, когда Киев был взят и совершенно сожжен, разорен в 1240 году, люди бежали в разные стороны, они, конечно, шли и на север, и всюду. Киев стоял там чуть ли не 150 лет, совершенно вот такой сожженный. И прошли сотни лет. Никто совершенно не вспоминал, кроме наших славянофилов, об этих былинах и так далее. И вот в середине только 19 века, спустя, ну, посчитайте сами, значит, спустя 600 лет, наши фольклористы, которые на берегу Онежского и Ладожского озера, вдруг обнаружили сказителей, которые рассказывали все эти былины, понимаете, как будто это Илиада и Одиссея, все наизусть, все на память, это тысячи стихов. Но остается секрет. Около Киева и на Украине этих былин нет. А они вот обнаружились у нас там. Каким образом? Почему? 600 лет они там были, пока их не нашел Гельфердинг и там прочие, которые там оказались и стали записывать, и это потрясающая совершенно история, и абсолютно до сих пор не разгаданная. И были у нас женщины, амазонки, поленицы, которые были тоже богатырши. Настасья была такая богатырша-поленица, которая Добрыню Никитичу засунула к себе в карман. Понимаете? Вообще образ вот древнерусской женщины – это совершенно особый. Понимаете? Он абсолютно у нас искажен.
Абсолютно не совпадает с тем представлением по домострою, да. Якобы о забитом таком существе не, домашнем.
О домострое я написала очень такую, ну, можно сказать, такую статью очень, и выступала с докладом научным, он опубликован, где я доказываю, по-моему, по тексту, что он наполовину написан женщиной. Там такое заботливое отношение к женщине, там такая забота женщины о своем доме, о своем муже, а муж к ней вовсе не забит. Это все бредни такие, понимаете? Вот на потребу моды такой. А на самом деле там сказано, что ну, если жена уж совсем тебя не слушается, ну, можно так ее немножечко приструнить, так сказать, шлепнуть, но потом и приласкать.
Ну, даже апостольское послание, которое читается на чине венчания, «Жена да убоится мужа», да. Оно тоже искажено. «Убоится», оказывается, да. В церковно-славянском, не имеет никакого отношения «убоится» современному русскому языку.
Да. Вот, поэтому вот этот сам образ, кстати сказать, я тоже написала о героине Слоева, о полку Игореве, Ярославне, как об историческом лице. Вот эти образы, они совершенно потрясающие. И мне очень жаль, что сейчас, на мой взгляд, идет такая, я бы сказала, женская деградация сознания женского.
Светлана Николаевна, об этом чуть позже. Мне кажется, сейчас идет не женская деградация, а всеобщая деградация.
Да, идет. Знаете ли, в Советском Союзе была всеобщая электрификация, а сейчас идет всеобщая деградация.
Вы столько раз назвали это имя и привели несколько примеров и поговорили, так сказать, отвлеченно, что мне хотелось бы сейчас задать вам прямой вопрос. Вот все-таки, ну, с Советским Союзом покончено. Хорошо это или плохо? Мы потеряли свою родину, по сути. Мы там выросли, мы получили образование, воспитание. Для нас это трагедия, для нас это ностальгия, для нас это горе. И мы лишились, собственно говоря, всего. Это такой прекрасный мир, который для всех нас, я согласен, тех, кто родился, вырос, получил воспитание, образование в Советском Союзе, это своего рода ушедшее прекрасно и далеко, так я сформулирую. Но сейчас мы все-таки спустя столько лет можем, наверное, как-то разобраться, что это было. Вы сказали, что вот Сталин, в частности, это самая такая пререкаемая фигура, что ли, современности. Великий полководец, выигравший Великую войну, человек-легенда, о котором даже вы говорите, столько легенд существует. Что все-таки это было, эти 70 неполных лет советской власти на Святой Руси? Что это было? Почему там Ленин плохой, Сталин хороший, Хрущев мерзавец, например, а Маленков – это герой или человек, который, вот, как говорила моя бабушка, прибавил к пенсии сколько-то там рублей. Чем они вообще отличались? Что это была за идеология? Почему, говоря о хорошем, мы забываем о том, что преследовалась вера? Гонения на веру были до последних лет советской власти, и этого никто не может отрицать. Эпоха новомучеников опять-таки обличает советскую власть, что бы мы ни говорили о достижениях. Кем был Сталин? Все-таки это великий палач или великий деятель современности, непонятый, может быть, скрытый? А чего он скрывал тогда свою веру? Зачем он прятал за какими-то плинтусами иконы или тайно ходил молиться в храм на Соколе? Почему нельзя было объявить о всеобщей, так сказать, духовной мобилизации в эти страшные военные годы?
Нет, ну, во-первых, Сталин и вернул церковь. Во-вторых, сейчас очень много появилось работ, которые как раз доказывают, что как раз Сталин и прекратил гонения на церковь, который возобновил потом Хрущев.
Который начал-то все-таки Сталин.
Это не Сталин начал, это начал Троцкий. И вот здесь надо очень серьезно разбираться. И дело в том, что Троцкий ведь говорил, что Россию – это дровишки в костер мировой революции, а Сталин-то был за национальное государство и за сохранение его. И даже вот сейчас говорят, что вот этот его спор с Лениным относительно деления на республики или губернии, и что Сталин в конечном итоге-то победил. Его же такая была точка зрения, что не надо делить на республики, а надо делить на губернии, единое государство. Дело в том, что сейчас очень много пересматривается, и, знаете, нас учили, что, ну, личность – это ничто, а вот самое главное – это там классы какие-то, такие идеи общие. Ну, действительно, идеи, знаете, вот овладели вот в 90-м году, когда все рушили, услуги, прибыль. Обязательно должны получать прибыль.
Но все-таки идеология Царства Божия на земле, здесь и сейчас, она пагубна была для России или нет?
А не было идеологии Царства Божия на земле.
Ну как же, каждому по потребностям, от каждого по способностям.
Понимаете,
мы же шли в коммунизм.
Почему произошла революция? Почему? Потому что крестьянская реформа была не сделана до конца, и Столыпин ее не смог сделать до конца. И, собственно говоря, только в 1917 году вот с этим было покончено. Крестьянам отдали землю, и было покончено с сословным обществом. Вот это сословное общество, которое делило всех на крестьян, мещан, дворян и так далее. И началась такая массовая, энтузиастическая жизнь общества. Ведь в этом был великий подъем Советского Союза. Это не было идеей Царства Божия. Никто этого не употреблял.
Но коммунизм над всем давлел. Это была некая перспектива.
Нет. Но понимаете, люди почувствовали. Вот мне моя приятельница рассказала очень смешно. Мы с ней говорили о том, крещеная ли она. И вот она рассказала смешно, что до революции ее бабушка жила в подвале. И она верила в Бога. Потом пришли в 1917 году новая власть. Ее переселила из подвала в светлые комнаты с большими окнами. Она перестала верить в Бога и стала верить в новую власть и в то, что все одолеем, все построим для людей. Вот то, что я говорила, общее благо, общая польза. А потом, когда пришла война, то она снова поверила в Бога, пойдя в партизанки. И она как раз говорила, что вот как бабушка ей сказала, что она ее крестила тайно, ее отец был там известный советский поэт и так далее. Ну, в общем, явно-то это так особенно нельзя было, но вот бабушка ее крестила. И вот, пойдя в партизанки во время войны, бабушка снова уверовала в Бога. Почему? Потому что опасность со всех сторон, только Бог тебя может спасти. Понимаете? Тут рвется снаряд, рядом разрывает кого-то, а человек другой остается жив. Да что, воля Божья.
Ну, то есть для церкви более естественное состояние быть в гонениях, быть в беде, быть в утеснениях, и тогда духовная жизнь начинает как-то...
Нет, знаете, духовная жизнь на самом деле... Вот как раз мой муж Владимир Яковлевич, он в 60-е годы писал о духовной жизни. Вот если взять его работы 60-х годов, то можно удивиться, потому что на каждом шагу духовная жизнь, духовное могущество, духовные связи, духовные потребности.
А что имелось в виду?
Вот имелось в виду вот эта человеческая сущность.
То есть не та духовность, о которой говорит церковь?
Нет. А сейчас духовность связывается только с церковью. И считается, что духовность идет только от церкви. Но ведь было множество и периодов, и людей, которые, не будучи воцерковленными, были замечательными христианами. И другое мы наблюдаем. Бандитов, которые стояли в церквях со свечами толстыми в золотых цепях и отмаливали или не отмаливали свои убийства, которые они совершали. И считалось, что они воцерковлены. Понимаете?
Нет, ну, считалось по-разному. Мы не можем считать, потому что мы не знаем человеческую душу.
Нет, но их принимали как воцерковленных, и им оказывалась такая честь особая, потому что они вносили деньги на храм и откупались. Это как индульгенция.
Ну, это чудовищная, конечно, картина. Но, да, с другой стороны, вот образование, вы сказали, но все-таки часть образования была у нас закрыта. Именно та часть, которая свидетельствовала о нашей духовной сущности.
Нет, 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 не соглашаюсь с вами. Вот как раз это то, о чем писал мой муж Владимир Яковлевич в своих работах о Чехове, о Толстом, об Островском. У него была еще замечательная целая библиотека телевизионная, фильмы многочисленные и тоже русских писателей. И вот как раз он писал, что русская литература, она и была духовна по своему содержанию, по своему богатству. И она несла это духовное богатство людям.
Но тиражи были очень маленькие.
Господь с вами! Какие маленькие! Я работала в издательстве «Художественная литература». У нас поспешные издания шли 300 тысяч. 300 тысяч. Слово о полку Игореве было издано 1 000 000, а второй дополнительный тираж 2 раза по 300 тысяч. Сейчас такие тиражи не снились никому, понимаете? «Новый мир» выходил, он там официально было 250 тысяч, но на него подписывались семьями, учреждениями, школами и так далее. Читали все. Что такое духовность на самом деле? Ну, здесь очень много определений, но все-таки духовность – это связь с духом. И этот дух, знаете, Амос Каменский, знаменитый педагог, он говорил так, что человек, который проводит время на природе, он часто получает гораздо больше ответов на свои вопросы, чем ученые, которые сидят со своими книгами.
Светлана Николаевна, я соглашусь. Вот буквально позавчера я встречался с Павлом Васильевичем Флоренским, нашим, да, академиком. Он рассказывал о том, что именно в эти годы, конец 70-х, если у тебя находили Евангелие, ты выезжал за границу, ты был уже невыездным. Именно Евангелие. Даже не какую-то антисоветскую литературу. Чего боялась власть? Почему были такие гонения на крестике? Ваш покорный слуга просто был, так сказать, депортирован за то, что носил крест. Это было вне закона в школе. Чего боялась власть? Почему нельзя было открыто ходить в храм, носить крест, читать Евангелие, читать древнюю русскую литературу, которой не было все-таки?
Да никто не запрещал древнюю русскую литературу. Ее просто вообще не было в обиходе.
Хорошо, запрещали священные писания. Почему?
Вы знаете, вот я могу сказать из своей жизни. Я работала в издательстве, как я вам говорила, и вечером должна была пойти в консерваторию. А у меня свекровь из дворянской семьи, она мне подарила такой старинный начало XIX века крестик. Потом его, правда, украли. Вот такой гранатовый с жемчугом. Я пришла на работу и этот крестик повесила. Я не была никогда членом партии. Заглянула в комнату какая-то из месткома, не знаю, правкома. Через 10 минут меня вызвал заведующий и сказал: «Светлана, что это вы повесили крестик? Снимите, пожалуйста». Я говорю: «Почему это я должна снять? С какой стати крестик? Это украшение, это не религиозный даже». «Нет, снимите». «Не сниму». «Ладно». Еще через 10 минут собралась партячейка там из нескольких человек, а я не член партии. Они меня пригласили и говорят: «Снимите крестик». Я говорю: «Не хочу. Я иду в консерваторию, не сниму». Тогда меня позвали к главному редактору. А главный редактор, я была редактором его книги, он отлично меня знал, очень ценил. И он так, опустив глаза, и сказал: «Светлана, вы работаете в идеологическом учреждении, где религия официально не поощряется». Я говорю: «Так это на шее у Натальи Николаевны Пушкиной такой же крестик». Ничего не помогло, понимаете? Но это, как вам сказать, вот это глупость человеческая.
И не только ведь.
Да, но это вот, знаете, как инквизиция, которая жгла ведьм. Жгли же в Европе, горели костры.
Но у нас-то же не жгли еретиков, у нас убивали на Бутовском полигоне, расстреливали.
Нет,
а храмы взрывали.
А старообрядцев жгли.
Нет, а взрывали храмы-то в 20-30-е
да,
годы.
Да, да, и потом Никита Хрущев взрывал, понимаете? Я вот не могу ему простить это.
Но я как-то их все-таки не разделяю, идеология была общая.
Нет, понимаете, дело в чем, что... Все-таки к жизни нужно относиться творчески.
С кем они боролись, если они в него не верили?
Кто не верил? Все верили тайно.
И власть тоже?
Конечно.
Потому и боролись?
Нет, не потому, понимаете? Ну, каждый отдельный случай, он индивидуален.
Ну, кому помешали древние монастыри в Кремле? Спас на Бару, наш исток Кремля.
Я не могу этого. А там был Вознесенский монастырь, в котором лежали все великие княгини, все царицы наши.
А Чудов монастырь?
Чудов
монастырь. А Константина Еленинская церковь?
Да нет, вы мне не рассказываете, я вам...
А Казанский собор, который восстановлен?
Это было страшное варварство.
Зачем?
Вот, это варварство, разрушение... Вот знаете, когда гунны взяли Рим, вот они так уничтожали античность. Ведь античность уничтожали страшно. Взрывали там статуи Аполлона, Афины, шедевры античной культуры. Все.
То есть меняются исторические пласты просто?
Нет, понимаете, дело в чем, что всякая идея, она имеет разные формы. Есть просто идея, ну, как бы высшая, да, вот идея. А потом она начинает спускаться вниз. И когда она доходит до невежественных людей, вот здесь начинаются ужасы.
Но над невежественными людьми стоит очень вежественная, простите за слово, власть.
Ну, это не всегда. Потому что какие были борения, и вот вы говорите, Сталин, почему он там...
Но по его указу взорвали храм Христа Спасителя.
Нет, не по его указу, не по его. Нет, это не он, это не он.
И он не знал про Бутовский полигон?
Да при чем тут, понимаете?
И он не знал про Беломорканал?
А на Беломорканале перевоспитывали. Там это не был как ГУЛАГ. Там, знаете ли, они считали, что вот они перевоспитывают.
А Саровский монастырь, который был превращен в колонию?
Все монастыри были превращены. Вот у нас, я бродила по Москве, там это колонии для малолетних преступников, или просто загажено, или просто забито, или все это закрыто. И вот приходишь прямо... Ну, как на какое-то кладбище, понимаете?
Ну, вот существует такое мнение, многие мои авторы его поддерживали, что у Сталина была даже идея после войны, так победоносно для нас закончившейся, возродить этот русский дух, дать возможность проявиться и русской культуре во всей полноте, и русской духовности. И эти фильмы знаменитые, Александр Невский,
да,
Андрей
да,
Рублев,
да.
Которые действительно... Взывают к самому лучшему, к нашему исконному, к духовным корням. Почему не было этого слова «вождя»? Открыть монастыри.
Поэтому он и был убит. Он же был убит. Это уже доказано. Его убрали. Его убрали, потому что это все никак не совпадало вот с такими тенденциями которые шли наперекор. Очень сильны были, кстати сказать, во многом у образованной части общества, к сожалению. Знаете, когда в начале XX века началось это хождение по верам, Блок об этом замечательно все писал. И он писал о либеральной жандармерии и прочее. И все это, они же тоже Блока затравили, вот потому что он там сказал несколько слов сочувственных о расстреле царской семьи, что-то вот так передают. Вот я говорю, что наша образованная часть общества во многом вот разделяла как раз такой воинствующий атеизм.
Ну, потому что ее так воспитали.
Я вот здесь с вами не согласна.
А откуда она это все взяла?
Это идет очень из давних пор, у некоторых спирали давние.
Раскручиваются
внутри. Вот, и от времен Французской революции, когда, знаете ли, ведь у нас тоже, когда рассказывают там о наших злодеяниях, ведь во Франции ежедневно работала гильотина. Головы рубили, каждую минуту падала голова в корзину. И меня потрясла история с химиком Лавуазье. Ему было 20 с небольшим лет, он сделал свое выдающееся открытие, закон сохранения энергии, потом Ломоносов тоже или раньше, ну, в общем, они вдвоем. И его присудили. А он был молодой, горячий, полон интереса к миру. И он говорит палачу: «Слушай, ну вот ты ведь бросишь мою голову в корзину?» Он говорит: «Да, брошу в корзину». Ну, говорит, вот я, когда попаду на тот свет, если он есть, я тебе подмигну. И ты посмотри, я тебе подмигнул на моей голове или нет. Вы представляете себе, какой ужас? И рубили головы, ну, очень долго. Разве это можно себе представить в России, чтобы у нас публично работала гильотина и бросали головы в корзину? И королевскую семью вот там казнили, и голову Марии Антуанетты вот так подняли за волосы и показали публике. Мы тоже рассказывали, но, понимаете ли, у нас тайно все делали, понимая, что это нехорошо, что это все. А здесь прямо вот за волосики и потрясли вот так вот, понимаете? И так далее. Поэтому, во-первых, все познается в сравнении. Во-вторых, вот всякая идея, она очень часто искажается, трансформируется и принимает совершенно уродливые формы благодаря людей, которые принимают эту идею. Они ее искажают своим невежеством, своей агрессивностью, своей глупостью, наконец.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе.